Программа «Творческая мастерская» вновь приглашает зрителей в Псково-Печерский монастырь. 70 лет назад, в 1975 году, 12 марта, отошел ко Господу архимандрит Алипий Воронов, настоятель Псково-Печерского монастыря. Крестьянский сын, метростроевец, художник, воин Великой Отечественной войны, реставратор, иконописец, монах, восстановивший святыни и древности знаменитой обители, защитивший Псково-Печерский монастырь от закрытия его властями. Сегодня мы продолжаем рассказ о его неоценимом вкладе в сохранение мировой и отечественной культуры. Как пишет диакон Георгий Малков, который был лично знаком с отцом Алипием, сам он твердо считал, что церковь должна быть путеводительницей мира во всех смыслах, и в деле спасения, и в деле устроения общества, и в науке, и в экономике, непременно в политике и в культуре. В 1968 году стараниями отца Алипия был объявлен всесоюзный поиск ценностей резницы Псково-Печерского монастыря, вывезенных фашистами в 1944 году. Почти 500 лет сокровища хранились в резнице, построенной еще преподобным мучеником игуменом Корнилием Псково-Печерским. Их не вывозили из стен монастыря, несмотря ни на какие войны и осады крепости. Это были вклады жертвователей, среди которых были русские цари и императоры. В основном это были уникальные по красоте предметы богослужения, являющиеся замечательными образцами русского прикладного искусства XVI-XIX столетий. Серебряные и золотые кресты, богато украшенные самоцветами и крупным дорогим жемчугом, Евангелия, оформленные в драгоценных окладах, серебряные и золотые сосуды, митры, чеканные работы кадила, парчевые ризы и другие предметы, демонстрирующие высокий класс художественной работы. Многие годы архимандрит Алипий собирал информацию о пропавших сокровищах, не раз пытался обратиться к общественности по поводу пропавших ценностей. По спискам от 18 марта 1944 года вывезенных вещей числилось 4 ящика, в которых было 566 предметов. 5 октября 1968 года в газете «Советская Россия» была опубликована статья архимандрита Алипия «Где сокровища Печерского монастыря?» «Русские цари, и не только цари, — писал архимандрит Алипий, — одаривали пребогатый монастырь. В резнице хранились некоторые вещи, принадлежавшие Ивану Грозному, Борису Годунову, Петру Первому. Массивная золотая цепь, большой золотой крест, несколько золотых кубков, искусно шитая золотая плащаница ручной работы царицы Анастасии Романовны, ее же золотой перстень с камнями и серьги из яхонтов. Произведения из золота и серебра многих безвестных русских умельцев, в их числе золотой крест, украшенный драгоценными камнями и жемчугом 1590 года, Евангелие 1644 года, доски которого с обеих сторон и корень были обложены массивным позолоченным серебром чеканной работы. Еще одно Евангелие московской печати, изданное в 1667 году, также с золотом и яхонтами, риза из красного штофа, также хранившаяся в резнице, украшенная жемчугом и другими драгоценными камнями значительной величины, и много других уникальнейших и драгоценнейших работ. И, конечно, если бы не упорство архимандрита, вряд ли бы это произошло. Спустя 5 лет монастырская утварь была найдена. Первоначально немецкие поисковики искали другое сокровище, вывезенное фашистами из Екатерининского дворца в годы войны – янтарную комнату. А сокровище резницы нашел немецкий фермер из ФРГ, детектив-любитель Георг Штайн. Он выяснил, что в 1945 году сокровища монастыря вместе с другими ценностями попали к американцам, а затем оказались в запасниках музея икон города Рекленхаузен и никогда не выставлялись для всеобщего обозрения. В мае 1973 года монастырские ценности были возвращены контейнером через Ленинградский морской порт. Консул ФРГ в Ленинграде господин Дитер Бодин сопровождал контейнер до Псково-Печерского монастыря. По спискам от 25 мая 1973 года было принято 12 ящиков и 504 предмета. Среди них золотая и серебряная посуда, украшенные драгоценными камнями и жемчугом, епископские одеяния, старинные иконы и картины, произведения искусства, относящиеся к середине XVI – началу XX столетия. 62 предметов, вывезенных нацистами, в Грузии не оказалось. Сегодня нам представляется уникальная возможность побывать в резнице Псково-Печерского монастыря на выставке, связанной с Иоанном Грозным. По выставке нас проводит игумен Марк Быстриков, казначей Псково-Печерского монастыря.
Вы находитесь в помещении резницы Псково-Печерского монастыря. Это древнее старинное здание, построенное игуменом, преподобным учеником Корнилием в XVI веке. Да, оно так очень красивое и живописное выглядит снаружи. Это такое двухэтажное здание красного такого цвета с окошками такими, с такой сглавкой, красиво, с мощными столбами на крыльце. Вот. Ну и внутренность тоже соответствует как бы внешнему такому убранству. Здесь вот в помещении на первом этаже тоже была раньше ризница, но потом временно были складские помещения. И вот несколько лет назад мы так переоборудовали, реконструировали, преобразили это помещение вот в духе того времени, такого царского 15 века, типа горновитые палаты. Вот и это же все постройки, это вот эта постройка 16 века, вот эти перемычки такие железные, металлические, которые по периметру храма идут. Вот это роспись, это не обои, это вот наш художник это все расписал. Вот эти своды такие, вот они как бы именно переносят нас в ту эпоху, эпоху Грозного царя, да. И здесь мы решили сделать экспозицию наших самых главных таких реликвий, очень ценных, которые, по милости Божией, сохранились, несмотря на все перипетии времени и разных событий и трудностей исторических. Именно как бы выставка одного экспоната, одного сюжета, то есть вещи, которые пожертвовал Иоанн Грозный в нашу обитель, вот именно мы здесь представили. Книги рукописные 16 века. Братья молились по ним, переписывали эти книги богослужебные. Это было одно из монашеских деланий, переписывание книг. Как аскетические подвиги молитвы, поста, вот, длительных богослужений. Также вот одно из деланий монашеских, это было переписывание в то время богослужебных книг. Не было тогда печатной техники, компьютеров. Это только-только начиналось Иоанна Федора типографии зарождаться. Кстати, в то время такой переходный период, как раз конец XVI века. И прекрасно каллиграфическим почерком целые большие книги Триодия богослужебные, переписаны Минеи. Вот. И, слава Богу, тоже вот у нас сохранились эти книги, старинные такие эксклюзивные экземпляры, манускрипты XVI века, и мы их решили тоже представить. Это как одно из деланий. У нас это молитва и переписывание книг. Ну и дальше, конечно, старинные сохранились богослужебная утварь – это Патир и Дискос, монастырь в начале 15 века, когда здесь преподобный Марк подвязался, был пещерным. Вот, пустынное, такое дикое, уединенное, безлюдное место. Иноки, конечно, подвязались и молились в пещерах, и служили также в таких очень оригинальных, экзотических местах и помещениях. Да, у нас пещерный храм уже тоже сейчас преобразился, конечно, но тогда это было, в общем, действительно такое подземелье. И вот это было, эти были деревянные предметы, как наподобие того, как сохранились они в Троице Сергиевой лавре. Так как эта экспозиция, еще один такой замысел, она представлена также в память или же в то воспоминание события трагического казни преподобного мученика Корнилия Грозным царем, вот, после чего он, как бы сказать, раскаялся так, очень так болезненно о своих злодеяниях и очень много тогда жертвовал обители. И вот здесь вот такой клинок. Он, конечно, не тот, которым был убит Корнилий, но тех времен. Вот мы решили его даже поместить в экспозицию. Вещи непосредственно Иоанна Грозного, который он пожертвовал, это вот два таких ковша и его столовый набор. Серебряная посуда, там вокруг написано, что Иоанн Васильевич Грозный, значит, ну не Грозный, а московский царь всея Руси, Тверской, там московский, новгородский. Вот, это его именная посуда была. И тогда, если кто-то из бояр или же служивых людей заслужил уважение и почет от царя или чем-то прославился, как бы так, то он награждался не орденом, как сейчас, да, а посудой. Посуда была прекрасная, великолепная, серебряная, золотая, у бояра она стояла. Если попадал под опалу какой-то, значит, боярин, то и посуда изымалась. И вот это знак милости нашей обители, эта посуда как раз. Ну, это братыня. Она не времен Иоанна Грозного, но тоже знаменательный такой сосуд, который предназначался для того, чтобы на трапезе можно было из него пить всем братьям, общим. Вот наливали бокал, и в знак единения, союза, согласия, всеобщей любви он всем выпивался. Ну, конечно, и не без опасения того, что можно быть отравленным, поэтому всем приходилось испить из этого кубка, и вокруг там такое как бы как заклинание, ну, такое как молитва, что кто из этой чаши пьет, то добра господину желает, что у него нет злых намерений там, отравить, да, князя. Вот, это вот посуда. Здесь у нас кошелек или мошна, тоже это его личная вещь, вышитый бархату серебром. Конечно, он немножечко сейчас такой вид уже немножко он выцвел, но это был великолепный, конечно, кошелек. Их очень мало сохранилось. Приезжали к нам, значит, специалисты с Московского Кремля, и говорят, что очень мало их сохранилось, и показывали нам начальный вид, его, конечно, замечательный. Вот это монетки, конечно, не того времени, потому что монеты стали печататься такие при Петре Великом, а тогда были такие чешуйки. Но в этом кошельке что, слитки золота, серебра, драгоценные камни какие-то были. Вот он оставил кошелечек, а внутренность пошла на благоустроение обители. Здесь тоже личные вещи Иоанна Грозного, это его серебряная пороховница. Автоматического оружия не было, пистолеты и оруженосец, значит, подавал царю. Он, как бы сказать, дозатором специальным, там такой есть, кнопочка такая, отмерял определенную порцию пороха, которым заряжался пистолет. И вот он эту серебряную пороховницу носил на груди, И было огнестрельное оружие, тогда только-только оно начиналось появляться. И вот это вот тоже его металлический такой медный горн, вот, потому что это было одно из средств связи. Как передавались какие-то сигналы, как было поддерживать связь почты, там каким-то дымом, еще сигналы. Вот здесь вы видите одну из главных таких великих святынь. Это плащаница Анастасии Романовны, первой супруги Иоанна Грозного, которая была вышита ее руками. Вот она пожертвовала в обитель в 1552 году. Вообще-то Иоанн Грозный в обитель приезжал, еще будучи 17-летним юношей, перед своим венчанием на царство, со своей супругой, с Анастасией Романовной. Вот в 1547 году. Вот, и он потом, удачные у него были ливонские походы, он очень много обителей пожертвовал. И вот эту плащаницу в знак, в дар, да, молитвенное поминовение его, его супруги, вот, она была передана монастырю. Конечно, она больших таких размеров, очень необычная, оригинальная, своеобразная композиция. И как вот исследователи свидетельствует, что она, значит, вышита с еще более древних образцов 12-13 века. Вообще мало плащаниц сохранилось. Поздние плащаницы, они более такие симметричные, в серединке Господь, значит, символы евангелистов по краям. А здесь как бы это целая такая эпопея, движение такого от креста, Лонгин сотник, распятие, смерть Господа, потом снятие со креста, погребение, вот, Иосиф праведный, Матерь Божия, жены Мироносец, Иоанн Богослов. И эта процессия, она идет Никодим, да, в гроб принимает запеленованного Спасителя, как вот Лазарь в куколе. Очень необычная такая композиция. Вот, вышита она серебряной золотой нитью, натуральными красителями. Вот, и, конечно, с течением времени она немножечко яркость потеряла свою. Вообще все вот такие ткани, они хранятся в темноте. Вот, и у нас тут и лампочки специальные, такие как тепло не дают, и ультрафиолетовое излучение. И вот они хранятся в темноте, чтобы они с течением столько времени не выгорали. И вот милостью Божией вот эта плащаница сохранилась, причем мы видим лики, да, просто действительно человек глубоко верующий, да, благочестивый, проникновенный, такой духовно это все делал. Очень сложно вот такую плащаницу вышить. Сейчас тоже компьютерные технологии, это все компонуется, делается сразу эскиз, и все это шьется. А тогда надо было все это как-то собрать воедино. Ты на коллег рассказывал, он знает, как это. Это очень сложно. Очень длительная, кропотливная работа, не одного года. И вот милостью Божией, да, вот эта плащаница у нас есть. Мы можем прикоснуться к духу того времени, к миросозерцанию, к молитве, да, к богомыслию тех людей, которые трудились над ней. Ну, иконочка преподобного мученика Корнилия напоминает нам об этом игумене, и благодаря молитве которого и обитель-то и ныне сохранилась, и не закрывалась столько уже времени. Как вы знаете, много было очень тяжелых периодов, которые, можно сказать, на грани существования монастыря. Тем не менее, молитвами преподобного мученика Корнилия и святых Псково-Печерском под покровом Царицы Небесной обитель сохранилась. Да, вот уже более 500 лет, а если с начала открытия пещеры уже более 600 лет, она несет свой молитвенный подвиг, да, труд такой духовный, по приему паломников, по скличному совершенствованию братьев. И, конечно, к сохранению святынь, которые являются только нашей личной собственностью, ну и каким-то образом всего нашего, всей нашей церкви, всего нашего государства, может быть, даже и всего мира. Это милостью Божией, и братья на протяжении столетий эти ценности хранит. И здесь его созданы все условия. Температурно-влажностный режим, регулировка, значит, осушителем воздуха и увлажнителем все. Поэтому мы стараемся, как бы сказать, вот, дать пример сотрудничества, скажем так, церкви и государств в сохранении святынь этих. Это уникально. Вот наш вообще монастырь, он такой музейный, вот храм Успенский, это же 16 век. Мы как бы взяли музей сделали, а он же еще и богослужебную функцию выполняет. Это храм, мы там молимся все время, он действующий. Там старинные иконы, все там хранится. И здесь у нас очень много вещей старинных, которые употребляются в богослужении, которые и музейная ценность какую-то для государства представляют. И в то же время они живут своей жизнью, не просто как вот иконы там в музее. Это вот милостью Божией, как бы. Веяние времени такого хорошего, да, что церкви дали немножечко вздохнуть свободно, усилиться духовно и материально, и вот мы можем благодаря пожертвованию наших благодетелей такую экспозицию создать.
Thank you.